РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое норма для наших тел, почему проблема с лишним весом стала вызовом для человечества, как, когда надо худеть, а при каких условиях этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов.
Ну, а я Наталья Лосева, тоже худею вместе с вами, вместе с Ильей, вместе с каждым из вас. Но вот сегодня, знаете, у нас такая тема, в которой мы, может быть, не будем такими позитивными и зажигательными, как это обычно, да, и не будем вас, знаете, так мотивировать на позитиве и на радость. Потому что пришло время поговорить действительно о серьезных вещах, о серьезной проблеме и без всякого преувеличения о смертельной проблеме.
Смертельной опасности, я бы даже сказал.
Смертельной опасности, да.
Речь у нас сегодня пойдет о коронавирусе, потому что по данным медиков, пациенты с диагнозом ожирения почти в 9 раз сильнее подвержены риску летального исхода из-за этой инфекции. Например, об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, академик Евгений Шлихто. Так ли это и что делать в этих условиях, мы обсудим сегодня с нашим экспертом Зухрой Павловой, эндокринологом, кандидатом медицинских наук, автором телеграм-канала «Доктор Павлова» и старшим научным сотрудником факультета фундаментальной медицины МГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте, Зухра.
Здравствуйте. Здравствуйте, слушатель Наталья, Илья.
Да, ну что ж, действительно вот это вот люди с лишним весом в зоне риска?
Абсолютно точно и научно обоснованно. Попробую рассказать просто. Есть такой наш современник, на мой взгляд, великий ученый, английский. Зовут его Малком Карузо. Еще в конце прошлого столетия он назвал адипоцит, жировую клетку, то есть осью дьявола. Такое демоническое название клетки, которая является нормальной, абсолютно нормальной для любого человеческого организма. И не кстати, человеческого. Так вот, вот этот вот статус, такой страшный, темный, она приобретает эта клетка тогда, когда этих клеток становится много и когда они становятся большими по объему. А это происходит тогда, когда человек ест больше энергетических ресурсов, чем может их потратить. И когда я читаю лекции врачам или студентам, то я показываю этот слайд, жировая клетка, а вокруг нее очень много страшных болезней. Диабет второго типа, атеросклероз, системное воспаление, андрогенный дефицит, тромбозы и так далее и тому подобное. И вот самое, конечно, я делаю акцент на этом самом системном воспалении. Так вот, человек, который имеет ожирение, он имеет не просто косметический дефект, он имеет огромный букет болезней, которые все как одна начинают формироваться на фоне системного воспаления. То есть нет температуры, нет никакого ринита, конъюнктивита, ничего этого вроде бы нет, но человек находится ежедневно 24 часа на 7, что называется, в состоянии воспаления. Оно такое невидимое, толком неслышимое, но прогрессивно разрушающее весь организм. И вот представьте себе такого человека, который много лет находится в состоянии болезни, иммунная система, повторяюсь, активно в это вовлечена, и он сталкивается с вирусом. Да, на самом деле, с любым вирусом, а уж с таким коварным, как коронавирус, выйти из этой борьбы без проигрыша, уж тем более живым, очень сложно. Почему? Потому что вся имеющаяся армия, если сравнить клетки иммунной системы с армией, или вещества какие-то, которые там борются со всеми инфекциями, они все вовлечены в борьбу с ожирением. Почему? Потому что у организма нет ни скальпеля, чтобы отрезать лишнюю жировую ткань, ни каких-то других методов. Есть только одна проверенная методика, метод такой, который называется воспаление. И вот организм пытается буквально сжечь, потому что воспаление — это своего рода такой пожар. Пытается сжечь эту лишнюю жировую ткань, и так происходит не то, что какие-то недели и месяцы, а года. И вот она и без того подорванная, ослабленная иммунная система, а чем дольше человек живет в состоянии ожирения и этого самого воспаления, тем больше у него разных патологий, которые еще больше оттягивают на себя внимание этой иммунной системы, тем меньше шансов выйти из любой инфекции здоровым.
Извините, давайте я уточню, если можно. Потому что вот о том, что вообще жировая ткань в организме — это самостоятельный эндокринный орган, который участвует в обмене веществ, мы уже на наших программах говорили. Но, честно скажу, для меня из того, что я сейчас услышал, вот новостью является то, что, оказывается, делается, вот организм постоянно работает на нейтрализацию вот этого негативного влияния жира внутри организма. То есть я просто хочу сейчас проговорить, и вы подскажете, так это или нет. Отдельный важный вопрос для тех, кто пытается нормализовать как бы свое состояние, это употребление алкоголя, например. И мне специалисты говорили, что как бы мы не любили алкоголь, каким бы вкусным он нам ни казался, какое бы расслабляющее действие нас не оказывало, когда мы его помещаем в себе в организм, наш организм реагирует на него как на яд и бросается на нейтрализацию этой деятельности. Поэтому, если ты, например, пытаешься исправить свою систему питания, нормализовать ее, то даже вот как бы употребляя иногда алкоголь, ты будешь сбивать эти внутренние часы, потому что вот организм будет кричать алярм-алярм и, значит, пытаться это нейтрализовать. И что, получается, вот этот лишний жир в организме, он примерно как алкоголь такой ядовитый работает, и организм вынужден тушить его действие внутри себя?
Мне кажется, совсем разные вещи. Ну, пусть нам Зухра Шарипова объяснит.
Немножко разные вещи, согласна. Как происходит? Может быть, так будет понять. Как вообще устроена система? Сначала, когда мы начинаем есть больше ресурсов, чем тратить.
Чем нам нужно.
Да. Эволюционно же у человека, кроме диких зверей и холода, существовала самая большая угроза — умереть — это голод. И организм научился, эволюционно выработал много механизмов запасать. Вот все, что приходит, все может пригодиться. Сегодня есть мамонт, есть еда, а завтра его может не быть долго, и поэтому все накапливается. Все, что пришло, никуда не тратится, все накапливается. Ну, на нужды, так называемый основной обмен, да, тратится ежедневно, а все остальное в запас. И вот у жировых клеток есть такая способность расти до очень больших размеров. Ни у одной другой клетки нет такой способности. Мало того, вот чтобы бодибилдер стал еще более нарядным, да, чем он есть, ему нужно колоть себе гормон роста, тогда у него мышечных клеток добавляется. Кроме того, что они увеличиваются, они еще и увеличиваются в их количестве. А вот у жировой ткани никакого гормона роста здесь, ну, дополнительно колоть не надо, она и так увеличивается и в количестве клеток, и в объеме каждой клетки. Так вот, клетка не может расти до безразмерности. Наступает момент, когда организм не может ее кровоснабжать. И начинается гибель. Вот чтобы гибель каждой клетки произошла, запускается вот такое вот воспаление, локальное, образно говоря, да, на уровне каждой клетки. А потом, так как этих клеток огромное количество, то оно становится бесконтрольным и системным. Так вот, что происходит? Вот эта клетка, которая увеличилась до очень больших размеров, и в ней нарушился кровоток, так называемая микрогипоксия возникла, она выбрасывает фермент, который и привлекает из кровеносного русла так называемых, ну, этих клетки-убийцы. Да? Они называются моноциты. Они, когда выходят из сосудистого русла, там целый интересный механизм. Это прямо, знаете, как квест такой медицинский. Смотришь и не перестаешь удивляться и радоваться. Вот клеточки вышли, приобрели другой статус, окружили избыточно развитый макрофаг и начинают его уничтожать. И дальше происходит самое интересное. Клетка, которая должна быть уничтожена, выбрасывает факторы воспаления. Клетки, которые пришли ее уничтожать, выбрасывают факторы воспаления. И круг замыкается, он становится самоподдерживающимся. А потом еще интереснее. Вот эти вот факторы. И знаете, сколько вы правильно сказали, Илья, что жировая ткань — это самостоятельный орган эндокринный. Знаете, на сегодняшний день известно около 600 гормоноподобных субстанций, которые производятся в жировой ткани. Так вот, дальше вот эти самые факторы воспаления, они начинают производить не только себя самих, запускается самовыпуск, а еще и своих же рецепторов, то есть те места, на которые они садятся и действуют. И вот попробуй вырваться из этой системы воспаления. Поэтому так тяжело людям сбрасывать вес. И, кстати, чем дольше они с этим весом, тем сложнее его сбрасывать, потому что меняется и гормональный фон в организме. Потому что это самое ожирение, оно еще и действительно меняет фон гормональный. Вот, например, жировая ткань — это еще, кроме того, что она производит много всего интересного самостоятельно, она еще переводит, допустим, тестостерон в эстрадиол. Почему у мужчины не только появляется живот, там, бедра и так далее? У него еще и грудь.
Он становится женоподобным. Полный мужчина становится женоподобным.
Абсолютно правильно, Наталья. У него грудь вырастает. У него вот эктопия, то есть перераспределение жировой ткани по женскому типу начинается, потому что это определяют гормоны. И вот прежде всего эстрогены. У нас же нет качественного различия. У нас с вами, Наталья, есть тестостерон, у Ильи есть эстрадиол и другие эстрогены. Разница только в количестве. Так вот, жировая ткань, когда ее становится много, она начинает доминировать. И знаете, у меня абсолютно стойкое убеждение, что человек, который... Ну, во-первых, мы и так понимаем, что человек с ожирением имеет массу метаболических нарушений, и он становится в природе менее интересным. И эта жировая ткань, она губит этот организм совершенно планомерно, потому что он становится нерепродуктивным, несет достаточно сложную такую, не очень здоровую, скажем, генетику. И природа от такого человека постепенно избавляется. Это
класс! Вот это нужно прямо, знаете, вынести куда-то, не знаю, на холодильнике. Ты не интересен природе. ты, когда у тебя лишний вес, ты не интересен жестоко, но тем не менее.
Правда тела.
Правда тела. Вот когда мы говорим про связь ожирения и печальных исходов от вирусных инфекций, осложнений вирусных инфекций, вот мы с какого момента должны быть? Ведь просто люди полненькие, пухленькие, они сейчас послушают, скажут, это не про нас. Вот когда я буду весить 150 килограммов, тогда я послушаю этот эпизод. С какого момента нужно понимать, что ты не интересен природе в тот момент, когда ты сталкиваешься с вирусом?
Вы знаете, все очень индивидуально. Есть такое понятие, оно сейчас такое новомодное, метаболически здоровое ожирение. Вот приходит тебе очевидно полный человек, сдает анализы, ты смотришь, а там все прекрасно, идеальные анализы, даже относительных изменений плохих нет. И вроде бы это такое успокоение для человека, он себя чувствует хорошо, но оказалось, что эта ситуация еще хуже, чем у тех, у кого сразу начинаются изменения.
Да вы что? Почему?
Да, почему? Потому что у них, знаете, у тех, у кого сразу постепенно, да, все начинается, оно немножечко медленнее прогрессирует. А вот у тех, у кого было долго-долго хорошо, потом наступает вот такая последняя капля, что называется, последний килограмм. И вот этот шквал воспаления, он летит как телега с горы.
Ага, та соломинка, которая сломала хребет верблюда, да, вот в этой известной восточной.
На самом деле, это очень важный момент, потому что огромное количество как раз бодипозитивных людей, и это я постоянно сталкиваюсь с этим в дискуссиях, говорят мне о том, что, слушай, ну посмотри, вот видела сюжет, говорят мне, там воздушная гимнастка, 150 килограммов. Или, а вот моя тетя, 120 килограммов, садится на шпагат, а я вешу там 118, прекрасно себя чувствую, отстаньте от меня, вот что вы ненормальный зожник. То есть огромное количество людей с избыточной массой тела начинают очень рьяно, да, все, кто нас обвиняют в сектоподобности зожников, но вот эти люди, как будто позитивные, они ведь тоже на самом деле очень часто активно агитируют всех вокруг. Ребята, кушайте хорошо. Вот я толстый, я себя прекрасно чувствую. Я здоровее всех, я простужусь на ваших похоронах. А оказывается, просто они не дошли вот до той соломинки. И там уже будет уже необратимая история, да, или там, или почти необратимая.
Она будет очень сложная. Она может быть даже сложнее, чем у тех, у кого постепенно развивался, человек адаптировался, человек где-то испугался, как-то начал брать себя в руки. Здесь складывается ощущение безнаказанности и особенности какой-то. Мне можно, вот кому-то нельзя, а мне можно. И вам тоже можно, вот посмотрите на меня. И мы с вами никого не пугаем, это, знаете, такое предупреждение человеку, чтобы кто-то, кто нас услышит, задумался и вовремя взял эту ответственность на себя, потому что сколько угодно можно пенять на врачей или еще на кого-то, в итоге человек остается сам на сам со своей проблемой и мучится и ему, а не кому-то другому.
Тогда давайте проговорим еще раз. Вот когда мы сегодня заявляем, что люди с ожирением подвергаются...
Или с избыточной массой
подвергаются
тела.
Большей угрозе, да, в том числе умереть от коронавируса. А что мы имеем в виду? Вот какие простейшие признаки ожирения человек может у себя увидеть, чтобы заподозрить, что он в этой группе риска?
Ну, смотрите, самое тяжелое ожирение, как раз то, которое не оставляет никаких надежд на благополучие, это абдоминальная форма ожирения. Очень простая история. У всех мужчин, у кого талия больше 94 и у женщин больше 80, это абдоминальная форма ожирения, даже если индекс массы тела в норме.
Давайте вот еще раз скажем. То есть, если вы берете сантиметр, и как бы вы хорошо себя не чувствовали, какие бы широкие у вас, если вы мужчина, не были плечи, если вы замеряете себя по талии, а талия – это, напомню, между пупка и грудной клеткой, правильно? Это не бедра, это повыше.
Оно. То есть, если когда люди меряют на уровне прям пупка, то это окружность живота. Чуть выше, так. То есть 2 сантиметра ниже нижнего края ребра по боковой поверхности, так, это да. Окружность талии. Вот. Вот она у мужчин должна быть меньше 94 сантиметров, а у женщин меньше 80.
Все. То есть, если вы видите у себя циферки больше, это не диагноз ожирения, это основание пойти к врачу и проверить себя на вероятность ожирения.
Да. Это диагноз ожирения, абдоминальная его форма. И даже есть в международной классификации болезней такой диагноз – абдоминальная форма ожирения. Е65 – код этого диагноза.
Я хочу вернуться к коронавирусу. Недавно академик и директор Института Герцена Андрей Дмитриевич Каприн мне рассказывал вот о таком феномене, что его больные, онкологические больные, часто гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, чем люди без онкологического диагноза. И когда они стали эту ситуацию раскапывать, они обнаружили, что так как основные осложнения по коронавирусу происходят по принципу цитокинового шторма, то есть когда как бы органы начинают отказывать, иммунная система возбуждается и начинает бороться с вирусом ненормальным образом, то очень часто вот этот цитокиновый шторм случается у людей как раз с высоким иммунитетом. А больные, которые, например, проходят курс химиотерапии или лучевой терапии и имеют пониженный иммунитет, они не выдают вот эту реакцию, вот этот феномен цитокинового шторма, и получается, что они проходят болезнь легче. А вот вы нам сейчас говорите, Зухра Шипина, что как раз пониженный иммунитет у людей с избыточной массой тела и станет причиной осложнения. Вот я в этом вижу какое-то противоречие.
Ну, смотрите, я бы сравнила бы эту историю с людьми с ожирением на военные действия на два фронта. Вот представьте себе, что у вас и с одной стороны атакуют, и с другой стороны атакуют. И вы не можете перераспределить в одну сторону, да, допустим, на борьбу сейчас с инфекцией, она пришла, она опаснее. Тогда у вас тылы оголяются. И вас где-нибудь, да почему? Люди же умирают не от самой инфекции, а от активизации их имеющихся хронических заболеваний. Вот они их и губят, как правило. То есть вот военные действия, в моем понимании, очень показательны. Что касается мнения директора института имени Герцена, не могу не прислушаться, потому что авторитетный достаточно доктор, и он как раз в самой гуще, да, вот этих вот онкологических заболеваний. У них большое количество наблюдений, они могут сделать какие-то выводы. Но как раз была из мировой литературы противоположная реакция. И я помню, была статья, где говорилось, что когда были произведены вскрытия достаточно молодых людей, там до 40 лет, погибших от коронавируса, у многих из них была скрытая, еще не обнаруженная какая-то онкопатология. Была такая история. Поэтому я думаю, что ведь химиотерапия — это уже некое воздействие, да? И возможно, что иммунная система у таких пациентов отвечает несколько иначе. Да, цитокинового шторма там не добьешься ни при каких обстоятельствах. Мы же не знаем, каким образом действуют эти препараты, что только не использовалось, да, в качестве противовирусных средств, эффективных, казалось бы. А что-то и сейчас используется, хотя на самом деле нет никакого обоснования, есть только эффективность. Вот используют какие-то средства, случайная находка, эффект есть, обоснования нет. Он когда-нибудь, наверное, появится, но пока его нет. Вот, поэтому это все немножечко предварительно по поводу таких реакций. Хорошо, что врачи замечают, и это естественная история, потому что когда человек работает, он замечает действие тех или иных препаратов на вот этих вот пациентов, а потом начинают это исследовать, проводить какие-то клинические исследования и обоснования. Вот.
У меня вопрос. Хорошо, мы сейчас до кого-то достучались. Вот кто-то из наших слушателей поверил, что если у него есть по медицинским критериям там ожирение и лишний вес, то он находится в зоне риска. А что ему дальше делать? Ему сейчас кидаться срочно как бы худеть и тренироваться, не доедать, как ему будет казаться, загонять себя в стресс и тем самым становиться уязвимым, потому что мы знаем, что очень часто у людей, которые начинают заниматься там повышенной физической активностью и так далее, наоборот, иммунитет слабеет. Или же, пока не пройдет эта угроза с коронавирусом, ему просто сидеть в изоляции, всего бояться, значит, протирать все как бы спиртиком, не снимать маски с перчатками, а вот уже потом, когда очередной шторм пройдет, начать пытаться делать себе здоровее.
Знаете, вот я умею менять колеса, научилась. Была такая ситуация, в жизни много ездила. Умею. Но езжу делать это к специалистам, потому что мало ли, я чего-то не замечу, какое-нибудь повреждение. Поэтому и здесь надо идти к специалисту, потому что вот сколько нюансов. Вы даже себе не можете представить, сколько мелочей и очень важных вещей, которые абсолютно необъяснимы, непонятны и неочевидны многим людям. Придя к специалисту, тебе помогут все это дело взять в комплексе под контроль. И как правильно двигаться? Есть пациенты, которым я говорю, сейчас только ходить. Вообще нельзя ни бегать, ни прыгать. Очень такая шаткая, опасная ситуация. А другим я говорю, а вам ничего не угрожает, но начинайте все равно постепенно. Почему? Потому что любая тренировка, что это такое? Вот не поверите, сегодня все у нас вокруг воспаления. Это воспаление, такое вот кратковременное, но воспаление. Почему? Потому что человек, который не занимался активно, ну, не был физически активным, это вдруг пошел в спортзал, мотивированный, все, он начинает новую жизнь. Он взял и отнял банально большое количество энергетических ресурсов, создав в организме стресс, потому что мышцы — это самая энергопотребная история. Ну, мозг еще туда же. Ну, вот сейчас говорим о мышцах. И отняв эти ресурсы, создав стресс, организм выбрасывает один из таких мощных факторов воспаления, как интерлейкин-6, потому что он своего рода такой завхоз в организме за энергетическими ресурсами. Он главный распределитель. И почему у нас на следующий день болят все все мышцы, все тело болит, потому что не просто вот эта банальная отговорка, молочная кислота накопилась. Да, накопилась в том числе, но создалось такое воспаление. Организм пытается приостановить эти необъяснимые расходы энергии. И если человек не останавливается и продолжает ходить, преодолевая поначалу даже эту боль, то наступает совершенно приятнейшее ощущение, которое в спортивной медицине называется эффект тренированности. Он говорит о том, что организм, поняв, что теперь эти энергетические ресурсы будут так тратиться постоянно, они закрепляются вот в каком-то определенном объеме за этой мышечной тканью, и больше никакого воспаления не возникает. Все, система стабилизировалась. И все становится более или менее благополучно, несмотря на то, что мелкий уровень воспаления при каждой тренировке происходит. Разрушается часть мышечной ткани, она потом восстанавливается при правильном питании, да, сбалансированном и так далее. Но при всем при этом, когда вот почему я не разрешаю людям с вирусными инфекциями ходить в спортзалы? Прежде всего, потому что они контагиозны, да, они заразны. А во-вторых, вот это вот воспаление, которое будет развиваться в спортзале при физической нагрузке, оно отнимет ресурсы у иммунной системы. Поэтому, когда вы заболели, вот вспоминайте животных. У всех же когда-то бывают дома животные. Вот если собака заболела или кошка, она что, бегает как-то активничает? Нет, она лежит, пьет, ничего не ест и выздоравливает. Вот то же самое должно происходить и с людьми. Минимальная физическая активность в период каких-то инфекционных заболеваний, много жидкости и вот и покой. Все.
Правда тела.
Правда тела. Как людям с избыточной массой тела обходиться или подходить к вакцинированию? Нужно ли им, например, обязательно вакцинироваться до всех видов гриппа? Для них это более важно, чем для обычных людей. Или наоборот, вакцина на такой организм действует как-то особенным образом и может, например, вызвать какие-то осложнения, которые у человека с нормальным весом тела никак не возникнут?
Вакцинироваться нужно, это группа риска. Вакцинироваться от гриппа в том числе, потому что человек находится в состоянии пониженной такой иммунной защиты. Хорошо вакцинироваться комплексными поливакцинами, когда сразу от двух штаммов и от двух линий, двух А и двух Б. И желательно внимательно относиться к тому, когда вы собираетесь это делать. Если вы начинаете это делать в период такой высокого порога вирусной активности, то, наверное, уже не очень разумно. Лучше это делать где-нибудь в августе, когда максимально все благополучно, еще хорошая иммунная система, хорошая насыщенность витаминами. Максимально готов к тому, чтобы принять ослабленные штаммы какие-то. Тогда вырабатывается иммунитет, и к моменту уже активности высокого порога, повышению порога, когда много людей заболевших, и когда снижается иммунная система, уменьшается количество солнечных часов, а значит проседает иммунная система, вот в этот момент человек максимально защищен. Вот тут вот все хорошо будет. Еще, наверное, немножко прервалась по походу к доктору. Хороший доктор, который системно подходит к лечению, он определит не только когда и что человеку есть, когда и какие анализы сдавать, какие лекарства принимать, еще и оценит его возможности в плане этой физической активности. Сейчас много возможностей. Аппаратура специальная есть, биоимпедансный анализатор, допустим, который четко определяет, очень-очень объективно определяет возможности физической выносливости человека. И это в том числе определяет интенсивность и нагруженность, да, этой физической активности для каждого конкретного человека. Конечно, в этом плане очень помогают фитнес-инструктора, которые
компетентны. Если вы их найдете.
А вы меня, да, вы мне не дали договорить.
Это просто боль Ильи. Надо просто понимать, да, что Илья, хорошо, что вы нашли друг друга, да. Но, в принципе, я к вам присоединюсь, да, что мы здесь топим за хорошо образованных, компетентных фитнес-инструкторов, потому что принцип «не навреди» здесь ой-ой-ой, как важно.
В большинстве случаев. И я зову этих фитнес-инструкторов, когда пациент мне говорит, а у меня очень хороший тренер. А я ему говорю, а в следующий раз на прием с тренером. И если мне удается достучаться до человека, или он изначально очень толковый, что прям, правда, не сильно часто встречается, то все, человек в полной такой как бы защищенности находится. И со стороны физической его активности, и со стороны соматического его здоровья. И я с такими тренерами на связи. Я им объясняю, что, когда, почему они мне дают какую-то информацию полезную. И тогда все хорошо. Но так бывает, к сожалению, нечасто. В моей практике были ситуации, когда я говорю тренеру, сейчас, пожалуйста, умерьте, пожалуйста, ваш пыл. Вот здесь нельзя, вот здесь мы нанесем урон, там колени надо беречь, сердце под угрозой. Бывали ситуации, когда тренер запрещал вот этим пациентам пациентам приходить ко мне, потому что, как они сами говорят, вы отнимаете у нас хлеб. Понимаете? То есть я говорю, а человека вам не жалко? И вы знаете, опять же, я всегда говорю, честно зарабатывать намного эффективнее, потому что сарафанное радио идеально работает, очень хорошо. Может, не так интересно, как интернет, да, не так, но при всем при этом.
Поэтому, финализируя наш сегодняшний разговор о связи тяжелых осложнений от вирусных инфекций, не только коронавируса и разных его штаммов и проявлений. Ну, первое, мы понимаем, да, что чем лучше мы приведем себя в форму, меньше будет отвлекающих факторов внутри нашего организма, отвлекающих иммунную систему от внешней угрозы. Да, давайте хотя бы внутренний фронт закроем, эту гражданскую войну прикроем, чтобы организм мог сражаться уже с внешним врагом. Вот чем быстрее мы это сделаем, эффективнее, тем лучше. Но опять же, быстрее не значит, что бросить все, сесть на жесткую диету, совсем убить себе иммунную систему и благополучно, значит, там уже скончаться от других осложнений. Вот давайте мы как-то финализируем и дадим несколько рекомендаций для тех из нас, кто был застигнут врасплох, у кого уже сейчас есть лишний вес, и вроде бы уже избавляться от него поздно резкими темпами, а вирус нас окружил. Значит, как мы тихонечко, правильно, разумно переживаем пик пандемии.
Я бы все-таки у нас нет, слава богу, карантина такого, да, полноценного. И клиники работают, и можно дойти до доктора. Первое, что я всегда рекомендую в таких ситуациях, это обратитесь к специалисту. Это самое правильное. Потому что даже посадка на диету — это всегда стрессовая история. А любой стресс — это повышенная потребность кортизола. А кортизол — это самый главный наш иммунный защитник. Поэтому ощущение, что ты не один, что у тебя есть человек, у которого ты можешь спросить, этот человек компетентный, сейчас есть мобильная связь, и ты в любой момент можешь связаться с доктором. Но большинство ситуаций позволяют такую взаимосвязь. У тебя снижается уровень тревоги, стресса, а значит, ты более защищен, в том числе и в аспекте своей иммунной системы. Получив правильные рекомендации, ты не сделаешь ошибок в питании, ты не просадишь вот этот вот белковый компонент, значит, твои иммунные клетки будут, соответственно, своевременно тратиться. Понижая очень плавно колораж, ты не будешь худеть, ты будешь стройнеть, потому что худеть, да, мы помним, с вами это слово «худо». Это очень тоже правильно, не сбрасывать вес очень быстро, потому что быстро сброшенный вес — это как большая достаточно потеря печёночной ткани. Это отдельная, наверное, тоже тема, чтобы сейчас не углубляться в эту биохимию. И самое главное, мышечная масса не растет очень быстро, она растет постепенно. Точно так же должна уходить и жировая ткань, все должно быть в балансе. И вот даже 5 килограмм равномерно потерянной жировой ткани почти в 5 раз снижают риск развития диабета, да, очень серьезная такая цифра, а значит, в какое-то количество раз, я просто не знаю этой цифры, повышает ваш иммунный статус. И таким образом никуда не откладывайте, не принимайте самостоятельных действий. Да, конечно, собирайте информацию, чем более вы информированы, тем более вы подготовлены, но обращайтесь за помощью к тем, кто в этом сведущ максимально.
А я бы еще, наверное, хотел порекомендовать в случае, если нам придется снова посидеть на карантине, рассчитывайте на то, чтобы предпринимать в условиях изоляции какую-то физическую активность. Потому что вот меня, честно скажу, пугали признания в ленте моих соцсетей, когда люди говорят, вот пошел там вторая неделя или второй месяц изоляции, я там только лежу на диване и ем, уже там 4 килограмма добавил, но вот как бы мне это позволяет чувствовать себя защищенно. Вот все-таки я позволю себе закончить банальной фразой «движение — это жизнь». То есть старайтесь хоть танцевать, хоть ходить, хоть какую-нибудь там, не знаю, вот делать там перед телевизором, физическую активность, но она действительно нам очень нужна и необходима.
Подписываюсь. И вот прям совсем последнее. Посадят ли нас на карантин или еще какие-то произойдут изменения в жизни, никогда не воспринимайте ситуацию как отрицательную для себя самих. Да, посадили вас на карантин, действительно, делайте все, что угодно, но двигайтесь. Маленькая у вас квартира, большая у вас квартира. Такой лайфхак. У меня очень много телефонных разговоров с пациентами, да, там и по другим каким-то поводам, в основном с пациентами. Я перестала сидеть, когда я разговариваю. И я стала таким образом нахаживать по 20 тысяч шагов. Это кажется невероятным, но я когда-то подсмотрела это у другого человека и поняла, что вот все прям вот под руками. Ничего не нужно, ни тренажеры, ни пространство. Ты все равно ходишь, да? И вот иногда нахаживая по несколько часов, ты нахаживаешь по несколько десятков километров. Это совершенно прекрасная штука. Пользуйтесь на здоровье, делюсь всем, что эффективно и доступно.
Я тоже так делаю. Я у нас, кстати, против бессистемных тренировок, но я хочу сказать, друзья мои, что хождение по телефонам по квартире, приседания, а также уборка, девушки, юноши, Это отличный способ держать себя в форме, даже если вы заперты в четырех стенах, но все-таки выходите потихонечку и гуляйте.
Спасибо огромное Зухре Павловой, которая была сегодня с нами. Напоминаю, это прекрасный эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала «Доктор Павлова» и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ. А я прошу вас продолжать писать нам ваши истории и вопросы на почту podcastsobaka.rian.ru или в директ инстаграма rea_podcast. И на основании ваших историй мы обязательно сделаем какие-то интересные и полезные выпуски. Это был Илья Переседов.
И Наталья Лосева. Подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.